Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Они планируют его низвергнуть». Сегодня третья часть. Итак, Бог воплотился с мужем десницы твоей, со Христом. И именно в том, что в лице Иисуса сам Бог пришел к нам на землю плоти. И будучи в плоти, Иисус оставил свою власть и непосредственное общение с Богом. Но через воскресение и удаление греха Иисус Христос был укреплен Богом, а вместе с Ним и все мы, имеющие в себе новое творение. Этот смысл содержится в данном выражении, то есть в Псалме 79, стих 18. «Бог укрепил себе человека», как читаем. «Бог дал человеку силу ради своей воли», то есть ради Божьей воли. Человек был не просто укреплен, чтобы он имел силу, но Бог желает эту силу ввести в действие и использовать ее. Именно это является тем фактом, что дети Божьи восседают со Христом одесную Бога во власти над ангелами, над начальствами и над всеми властями. В еврейском языке имеется слово «амац». Это слово означает «укреплять». Один из царей Израиля носил это имя Амация, а по-русски Амасия. Это имя означает «Иегова укрепил». На основании символики этого имени мы можем допустить, что Господь Иисус наставляет и нас через этого Амасию. Для этой цели Бог укрепил и этого человека из нашего текста. В отношении царя Амасии мы читаем во второй книге Паралипоменон 25 интересное сообщение. Мы должны знать и помнить, что весь Ветхий Завет дан нам для наставления. Через прообразы Ветхого Завета Святой Дух сообщает нам очень много поучительного. В Римлянах 15 стих 4 читаем. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Можно сказать, что этот Амасия начал за здравие, а закончил свою жизнь за упокой. И лишь потому, что он возгордился и не стал слушать голоса Господа Иисуса. Мы читаем о нем в начале его царствования во второй книге Паралипоменон 25 стих 2. «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Господь Иисус укрепил Амасию и дал ему блестящую победу над сынами Сеира. В этом сражении Амасия истребил 10 000 воинов Сеира и 10 000 захватил в плен, которых затем сбросили со скалы. Какая жестокость, ничем не оправданная жестокость! Но еще хуже Амасия поступил после войны с Сеиром, как читаем во второй книге Паралипоменон 25 стихи 14 по 16. Амасия, придя после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он, то есть Божий пророк, говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Господь Иисус дал нам в Ветхом Завете многочисленные прообразы с указаниями, которые не являются непосредственными высказываниями, но для нас они представлены в библейской форме, потому что духовные обстоятельства или духовное положение вещей лучше всего можно объяснить и сделать их наглядными на основании земных событий. К примеру, земной Иерусалим является прообразом небесного, и земной храм является прообразом небесного. Если бы Бог описал нам невидимую область или сферу, то мы не могли бы этого охватить. Поэтому Он дает нам в Ветхом Завете библейские примеры. Вернемся к Амасии. Это был человек, который вел борьбу против земных врагов. И он является для нас примером борьбы против духовных врагов, против властей злобы поднебесной. Мы должны понять, если Новый Завет, который намного меньше Ветхого, не дает нам глубоко идущего исследования, то лишь потому, что мы этого не сможем охватить. Но Святой Дух помогает нам понять сообщение Нового Завета благодаря прообразам Ветхого Завета. Когда апостол Павел говорит о молотящих валах, которым не следует заграждать уста, то с помощью этого образа он говорит о Божьих слугах или соработниках. Затем Павел добавляет: «О валах ли печется Бог?» Но написано это исключительно ради нас. У Бога нет также интереса рассказывать нам сообщения о различных войнах в Ветхом Завете, чтобы мы их читали как интересный роман. Нет, Бог желает нас учить и наставлять. Вернемся еще раз к Амасии и рассмотрим его действия со стороны символики. Поэтому обратимся еще раз ко второй книге Паралипоменон 25 и читаем от стиха 11. «А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную, побил сынов Сеира 10 тысяч, и 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно». У нас возникает логичный вопрос. Почему они это сделали? Зачем они взяли этих сначала живыми в плен, а затем повели на вершину скалы и сбросили их оттуда? Ну хорошо, мы можем в этом действии усматривать особый вид суда, который они совершили над пленными. Но проще было бы убить их всех мечом. В таком случае они имели бы намного меньше хлопот и работы. Но мы должны, конечно, смотреть на это практически. Они сделали это, потому что Бог желает нас чему-то научить посредством этого события. Для скалы имеется два слова. Слово «цур», в котором мы видим скальный массив. Для скалы имеется также слово «селя», которое обозначает расселину в скале. Расселина скалы имеет двоякое значение. С одной стороны, в ней можно укрыться. Это аспект защищенности, безопасности. Но расселина скалы, если она очень глубокая, то она представляет собой глубокий обрыв. Эта крутизна является прообразом духовного места, которое Библия на греческом языке называет «абисос», а по-русски «бездна». О безднах Святой Дух дает нам в Библии интересные сообщения. Я уже говорил о них в одной проповеди, но для взаимосвязи повторяю эти сообщения. С одной стороны, бездна упоминается как суд над безбожными людьми в 70-й седьмине, а с другой стороны, как суд над сатаной, который будет пребывать в цепях в бездне 1000 лет. Во время Божьего суда гнева над погибшими людьми Бог выпустит из бездны огромное количество властей злобы. Об этом читаем в Откровении 9, стихи с 1 по 5. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». А в отношении сатаны читаем в Откровении 20, стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». В Евангелии мы также читаем о том, что Господь Иисус, когда встретился с одержимым в Гадаринской местности, то из одержимого говорили демоны и просили, чтобы Иисус не выкинул их в бездну. В Луке 8:31 читаем, «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну». Отсюда мы видим, что бездна является духовным местом, предназначенным для отпавших от Бога ангелов. В лице Амасии мы имеем особый пример того, что он сделал с людьми из Сеира. Интересен тот факт, что Сеир означает «волосатый», «покрытый волосами». От слова «волосатый» имеет свое происхождение ветхозаветное слово «демон». У пророка Исаии в главе 13, где говорится о развалинах Вавилона, мы читаем также о привидении и призраке, которые связаны с этим местом, о различных духах, которые там себя проявляют. В этой главе Бог сообщает людям о том, что скоро придет день, когда Он совершит суд над погибшими. Итак, читаю Исаия 13, стихи с 19 по 21. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там». И косматые будут скакать там. Что это значит? В этом тексте речь идет о так называемых сарим, в которых мы видим сеир. Дальше Библия разъясняет, что эти сарим есть ничто иное, как демоны в образе козлов. Волосатость указывает в данном тексте на волосатых козлов и являются прообразом демонов. В числе 10 тысяч, 10 тысяч убитых и 10 тысяч пленных мы видим характеристику мира ангелов в Библии. Если кто-нибудь из вас желает исследовать это число в Библии, то можете взять во внимание сообщение из Даниила 7:10. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Тьмы тем — это значит 10 тысяч, помноженное на 10 тысяч, то есть 10 тысяч раз по 10 тысяч, или Откровение 9:16. Там тоже речь идет о 10 тысячах. Подобное мы читаем также во Второзаконии 36:30. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, то есть 10 тысяч, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Эти двое указывают на воплощение со Христом, где двое или трое собраны во имя Мое. Кроме этого, в первой книге Царств, глава 18:7, читаем: «И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Мы с вами знаем, что Саул является прообразом плоти элиты Израиля, а Давид — прообразом духовного человека, прообразом Христа. И число 10 тысяч указывает на что-то духовное. Мы видим, что это место Писания говорит к нашим сердцам. Если Амасия является человеком, которого Господь Иисус укрепил для земного сражения, поэтому он таким образом кое-что совершил. Он совершил суд над врагами в том, что он сбросил эти 10 тысяч воинов со скалы. И мы знаем, что новозаветно на основании этой высоты, которую мы занимаем, мы имеем власть повелевать сатане и низвергать его в бездну, когда он живет в верующих и ведет на них атаки и мучит их, то мы можем повелевать ему именем Господа Иисуса и властью отправлять его в бездну. Все это возможно на основании нашего положения на высоте, на небесах. Для этого Бог укрепил нас во Христе Иисусе. С давних пор это является Его намерением по отношению к нам, детям Божьим. Эти мысли Бога исходят из вечности, потому что Он, как всезнающий, от начала знал о падении сатаны. Бог поставил себе цель сотворить людей с намерением, чтобы через этих людей побеждать сатану. Эту мысль Бог высказывает в книге Иова: «Задолго до времени благодати, задолго до времени церкви». Книга Иова чрезвычайно интересна. На нашем сайте имеется проповедь, подтверждающая то, что Иов является прообразом Господа Иисуса. Поэтому я могу каждому из вас посоветовать интенсивно заняться исследованием этой ценной книги, даже если вы не очень много из нее поймете. Со временем, по мере духовного роста, вы начнете понимать эту книгу. В Иове 20:27 читаем о совместной работе неба и земли. Там речь идет о злом и беззаконнике. Там сказано: «Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него». Следовательно, здесь мы видим неправедность беззаконника, и земля восстанет против беззаконника. На первый взгляд можно было бы подумать, что здесь идет речь только о беззаконном человеке. Но тогда было бы трудно объяснить, как земля восстанет против него. Имеется однозначное доказательство, что в лице беззаконника мы должны видеть сатану. Это доказательство мы видим в стихах 4 и 5 из 20 главы. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемерам мгновенно?» Это значит, что беззаконники, о которых речь идет в этой главе, они уже существовали до того момента, как на земле появились люди. Эта мысль является первичной. Это является существенным доказательством, что здесь речь идет о сатане. В противном случае стих 4 не имел бы никакого смысла. Здесь речь идет о беззаконниках, которые уже давно были беззаконниками до того, как появились люди, а с появлением людей на земле это беззаконие у них должно исчезнуть, тогда радость лицемера должна стать всего лишь мгновенной. Почему? Потому что в вечности Бог длительное время наблюдал за поведением сатаны. Бог предоставлял ему свободу действий, чтобы чаша его вины преисполнилась. Затем Бог сотворил человека. При этом Бог имел цель победить через людей сатану. Совершенно ясно, что Бог достиг эту цель, конечно, только во Христе Иисусе. Но это является принципом, что небо откроет беззаконие его и все злодеяния сатаны, и те злодеяния, которые он в вечности причинил Божьему престолу в течение миллионов лет. Все эти злодеяния откроются, обнажатся именно в том, что земля восстанет против него. Земля восстанет против сатаны в личности Христа и через его тело, через детей Божьих. Это исполняется сегодня, когда дети Божьи молятся против сатаны, когда мы противостоим ему, когда он вынужден от нас убегать, как читаем в Иакове 4 стих 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Тогда произойдет то, что написано в Иове 20 стих 27. «И земля восстанет против него», то есть против сатаны. Интересный дополнительный аспект мы видим в этом тексте в том, что в этой взаимосвязи Бог открывает неправедности сатаны, которые он совершил уже с давних времен. Но это другая тема, которую мы здесь рассматривать не будем. Следующий пример, говорящий нам о том, что через человека Бог намеревался привести сатану к падению, мы имеем в Бытие 4 стих 7. Здесь Бог обращается к Каину. «Из зависти лицо Каина омрачилось по отношению к Авелю, поэтому Бог и говорит ему в Бытие 4 стих 7, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Мартин Лютер перевел вторую часть этого стиха иначе. Он пишет: «Они, то есть грехи, будут тебя желать, иметь потребность, но ты господствуй над ними». Но такая формулировка не соответствует оригинальному тексту. Выражение «у дверей грех лежит» кажется в первый момент запутанным. Затем говорится о каком-то «он», который имеет желание к человеку. Это нетрудно объяснить. Грех приходит через сатану, и грех лежит у дверей, и сатана имеет желание по отношению к человеку. Но назначение человека заключается в том, что он должен господствовать над сатаной. Это исполняется во Христе и через детей Божьих, которые восседают со Христом на небесах одесную Бога. Это пластичный и очень наглядный образ, который мы можем себе заметить. Это полномочие над сатаной мы имеем на основании нашего небесного положения. Именно это был наш исходный пункт, показывающий наглядно, что сатана стремится столкнуть детей Божьих с этой высоты. Путем лжи он стремится к тому, чтобы мы не осознавали наше полномочие. Он хочет это от нас скрыть, обмануть нас, чтобы мы не пользовались этим полномочием. Очень печальным является тот факт, что большая часть Церкви Иисуса ничего об этом не знает. К великому сожалению, сатане удалось обмануть таких детей Божьих в их полномочии. Я слышал, что на Кавказе в одном из собраний есть такой верующий, который страдает эпилептическими приступами, когда он находится в собрании. Вне собрания он совершенно здоров. Печальный факт, что братья ничего против этих приступов не предпринимают. Они говорят: «Это такая болезнь, и мы ничего против этого сделать не можем». В этом конкретном случае сатане удалось обмануть братьев. Святое Писание совершенно ясно и однозначно сообщает нам, что эпилептические припадки исходят от сатаны. И если мы даже признаем, что такое явление может происходить на основании повреждения мозга, то это было бы очень странно, что эти припадки случаются только в собрании. На основании этого факта становится ясным, что сатана насмехается над верующими. Ему удалось низвергнуть их с их высоты, и в этом они находятся в неведении. Быть может, они просто-напросто трусливы, потому что недостаточно обучены или наставлены в вопросе, чтобы что-то предпринять против этих припадков. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.